Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой мы продолжаем разговор о зданиях советской эпохи, которые стали неотъемлемой частью привычного облика Петербурга, и большинство из них сейчас не имеет охранного статуса, что делает их беззащитными перед амбициями застройщиков. В 2016-м Петербургское отделение Общества охраны памятников истории и культуры попробовало составить список того, на что нужно обратить внимание в первую очередь, вот как в воду глядели, потому что кое-что из этого списка уже исчезло, как дворец молодежи на Песочной набережной, например.
В 16-м году возник список памятников, которые обращали на себя внимание.
Которые нужно как-то защитить.
Которые надо было защитить себя. И вот эта важнейшая тема обсуждалась же и через 5 лет, 18-19 ноября в 2021 году в Обществе охраны памятников, Всероссийское общество охраны памятников и культуры. И вопросы, волновавшие докладчиков, волновавшие присутствующих, они отмечали, что индустриализация строительного производства, она была обусловлена такой совершенно безграничной верой вот в технический прогресс 20 века. И весь объем строительства, который мы наблюдаем во второй половине 20 века, он стал осуществляться по типовым проектам, индустриальными методами из минимального набора стандартных элементов. То есть средства становятся целью. И отсюда вот упрощенные геометрические формы, они, конечно же, не могли стать продолжением исторической среды. И внедрение в историческую среду сопровождалось и сносами ценных памятников. Мы помним и музей Пирогова на Пироговской набережной, помним греческую церковь, снесенную на Греческом проспекте, Успенскую церковь на Сенной площади. Это, безусловно, были издержки технологизма, но в то же время...
Нет, но если говорить о храмах, то как бы это понятно. В советскую эпоху это первое, что шло, как говорится, под снос. Да. А музей Пирогова почему?
Потому что появилось это произведение Виктора Александровича Шредера, считалось не таким активным акцентом, на который претендовали советские зодчие.
То есть можно сказать, это, конечно, звучит жестоко и слишком популярно, что вот то, что сейчас происходит с советскими зданиями, которые мы теряем, это вот это возврат такой, да. Отношения, когда открывается ящик Пандоры, когда возможны какие-то исключения, вот это убрать, вот это не совсем соответствует, то, в принципе, захлопнуть его обратно невозможно.
Да, к сожалению, это так. И вот такие издержки технологизма в одной стороне, а в то же время решались и задачи массового возведения жилья, объектов культурно-бытового обслуживания. Но использование очень таких технологических, конструктивных решений очень заметно на общественных зданиях, возведенных в 1970-х и 80-х годах. Вот яркая такая экспрессивная форма характерна для корпуса электротехнического института Ульянова-Ленина. У него большой авторский коллектив. Мне не хотелось бы никого забыть, поэтому начну с Левиаша. Левиаш, Матусевич, Гесса, Иванова, Граблина, Луценко, Яковлева, инженеры Львов и Рубин. Здесь использовалась очень смелая компоновка, как бы вы думали, чего? А инженерных систем. Это было необычно, это было ново. Они образовывали формы, которые были вынесены на фасады. Все инженерные коммуникации, скажем, корпуса лаборатории, размещались по сторонам центрального коридора, в вертикальных шахтах, по всей длине здания. Эти конструкции обеспечивали такую продольную жесткость, и в виде пилонов были вынесены на торцевые фасады. Это, ну, собственно, и определило вот такое преобладание вертикальных ритмов.
Какой интересный прием.
Очень интересный. Вот, и, надо сказать, впервые используемый. А другая планировка была у корпуса аудитории, которая привела к тому, что здесь размещались также сводные инженерные сети. Но шахты с инженерными сетями были расположены между аудиториями, то есть поперек корпуса. И они выходили на фасад в виде мощных пилонов и завершали таким образом объем корпуса поперечными, ну, если можно так сказать, гребнями. Один из авторов, Матусевич, отметил: инженерная инфраструктура превратилась в скульптуру. И с ним нельзя не согласиться. Форма приобрела такую же значимость, как и функция. Это была, безусловно, победа авторов. Убеждать авторам приходилось с помощью слов, макетов, перспектив. Они не допустили ни одного решения, не соответствующего их замыслу и пластическому решению. Газета «Ленинградская правда», конечно же, не осталась в стороне от такой новизны. И поэтому писала. Приведем небольшой кусочек из рецензии. «Недостатки от излишеств», так называлась статья. «В проекте заложен 41 тип и размер нестандартных оконных проемов, а по подсчетам специалистов в Зимнем дворце использовано всего только 12 типов размеров. Но, тем не менее, здание украшает Аптекарский остров, и мы находим, конечно, определенные черты оригинальности.
Кстати, продолжение традиции. Вот сейчас на углу Карповки и Каменноостровского строится новый дом. Огромное количество совершенно разных оконных проемов. Вначале мы думали, господи, какое-то там сочинили, а сейчас идешь и понимаешь, какое интересное здание формируется.
Да, это интересное решение. И нам продемонстрировали его в 70-е годы.
Да, и получается, как продолжаются традиции.
Совершенно
то есть
верно,
Аптекарский,
да.
И здесь, и недалеко, да. Вот, пожалуйста, пешком пройти. Можно будет потом водить экскурсии по такому решению.
Многие спортивные сооружения стали приобретать индивидуальную форму. Вот, скажем, детская спортивная школа на Васильевском острове по адресу Малый проспект Васильевского острова, 66. Архитекторы Евдокимов, Хрущева, инженеры Корсаков, Лейбович, Простаков. Здесь на простом прямоугольном плане создана поистине скульптурная композиция. Сборные призматические складки перекрывают объем универсального зала, который нависает над объемами первого и второго этажей. В 1970-е годы на Петровском острове возводится комплекс яхт-клуба. Это новаторское здание по проекту архитекторов Маслова, Белявской, инженера Морозова, Курбатова, Миранкова, Неофитова, Белого. Оно квадратное в плане и напоминает нам кристалл по внешней пирамидальной конфигурации и по своему формообразованию. Так создан каркас как бы перевернутой пирамиды, а треугольник как геометрическая основа этой пирамиды определили конфигурацию световых проемов третьего этажа. И индивидуализация архитектурных форм спортивных сооружений продолжается и в 70-е, и 80-е годы. Вот это 50-метровый бассейн спортклуба военно-морского флота, архитекторы Хрущева и Рощин, средний 87.
Это на Среднем проспекте Васильевского острова.
Да, постройка 1979 года. Здесь очень выразительное подвесное перекрытие, так называемый парус. Оно опирается на мощные рамные конструкции. Заметным объектом является 17-этажная гостиница «Прибалтийская». Ее построили для проживания 2400 гостей. Авторы Баранов, Евдокимов, Ковалева, Романовский, Фетисова, инженер Панфилов. Здесь очень удачное пластическое решение объема. Это такая доминанта морского фасада города. Монолитный железобетонный каркас и навесные панели, кстати, шведского изготовления. Они были легкие, с таким эффектным утеплителем и отделочным слоем из анодированного алюминия. И он играл, вот, придавал определенную игру фасаду здания.
Кстати, здание это стоит, надеюсь, нет желающих его сносить. Ну, надеюсь. Но оно потерялось в результате застройки дальнейшей. Да? Вот, то есть вот эта панорама, которая была придумана, а мы напомним, что Петербург – город панорам. Да, мы иногда теряем не саму архитектуру, а теряем панораму.
И такой у него был H-образный корпус, пара крыльев которых была развернута к морской набережной и Финскому заливу, а другая пара к площади на пересечении улиц Нахимова кораблестроителей. То есть здание, вот тут это очень важное, было главным для таких прекрасных образцов, когда оно вступало в диалог с пространством. Вот сейчас этот диалог отсутствует. Существует наступление на это здание.
И, увы, здание уже теряет вот даже какую-то часть своих ценностных характеристик.
Безусловно. А тем не менее, здесь впервые вот в ленинградской практике очень были разделены по уровням парадные и служебные подъезды к гостинице. Как прибытие туристов, так, скажем, и прибытие машин с багажами, например. Да? Очень интересным было и оформление ресторана. Придание ему такого синего цвета еще больше сближало с пониманием, что оно находится на берегу Финского залива. Все очень продумано, там интересные светильники, окраска стен, причем синий цвет такой глубокий, морской.
Сейчас здание не имеет охранного статуса.
Нет, нет. Серьезным, ну, может быть, конечно, его рассматривают в списке, но у меня просто нет таких сведений.
Мы еще раз напомним, что вот эта информация не сразу поступает,
да,
сложно ее достать.
К сожалению, длительное вот такое пролонгированное вхождение в среду.
В следующий вторник продолжим изучать список зданий советской постройки, которым требуется охранный статус. А на сегодня все. С историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.